Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня называется «Новичок против Навального». Я бы даже добавил к ней дубль 2, потому что первая часть, так сказать, этой эпопеи уже проходила где-то пару месяцев назад. Тогда было, так сказать, расследование с немецкой стороны, госпитализация в госпитале Шарите, затем после этого заявление шведской и французской, по-моему, помимо немецких лабораторий, правда, не обозначенных и не названных, о том, что обнаружен новичок. После этого, значит, была еще резолюция АСХО, организации по запрещению химического оружия. Ну, в общем, короче, много. Это как-то вот все несколько месяцев назад отгремело. И сейчас появилась вторая, так сказать, часть этого всего. Это уже расследование, сделанное Беллингкат вместе с инсайдером и подключившейся к нему команда Навального. Во всяком случае, это так фигурирует в ролике, в котором уже речь идет об отравлении Навального группой из 8 человек. Он там перечисляет, так сказать, имена и, так сказать, деятельность по его, которые соответствуют, значит, членам этой группы. И вот это появилось буквально сегодня. Сегодня же нашло отражение в прессе. И, соответственно, это мы хотим сегодня обсудить. Ну, вот Саша как бы относится традиционно к категории оптимистов в этой части, поэтому я ему сразу же предоставляю слово. Я к ней не отношусь, но тем интереснее будет обсудить эту тему. Пожалуйста, Саша.
Ну, в классическом виде, так сказать, вот иллюстрация так и принципа блокчейна, она произошла в данной ситуации. То есть здесь количество фактов, которые происходили в определенной последовательности, количество людей, которые одновременно находились, так сказать, на одном маршруте, на другом маршруте, на третьем маршруте, все эти маршруты совпадали с передвижением Навального, когда с семьей, когда с сотрудниками, значит, все летели определенные люди в том направлении, потом в другом направлении. Причем люди, которые топтунами не являются ни по своей сути, когда их пробили по всем показателям, они ближе к химикам и к медикам. То есть вот. И я, конечно, плохо относился к способностям ФСБ что-либо делать вообще в принципе, зная, так сказать, их как бы вот в нынешнем составе, что там творится. Но я, конечно, не подозревал, что они настолько бездарны в плане того, что даже отравить не могут человека. Они на этом деле были фактически пойманы. Потому что вот эти передвижения туда-сюда, в том, значит, и последовательность действий, которые они производили, оно, конечно, впечатляет по своей сути и проработанность вот этого документа. Причем документы открытые. То есть их действительно можно купить на черном рынке или даже заказать официально, так и получить через там, мои документы так, или что-то. То есть все это проверяемо так, с точки зрения достоверности все эти события. И вот, на мой взгляд, все это выглядит крайне убедительно. Более того, я делаю прогноз, что этот ролик наберет 1 050 000 просмотров, хотя он часовой по своей величине, то есть больше, чем Димон. Димон 38, по-моему, миллионов набрал. Этот наберет 50. Более того, значит, там интересные вещи произошли не только на стадии создания фильма и демонстрации всех этих документов и событий, которые происходили в определенной последовательности. YouTube пал, так сказать, в тот момент, когда он попытался запустить этот ролик, так сказать, YouTube начал, так сказать, напрягаться, так сказать, и падать. На этом все не закончилось. В тот момент, когда ролик прошел, он резко рванул, так сказать, по набору подписчиков, потом остановился часа на два, просто стоял на одной величине порядка там, 200 тысяч или там, 400 тысяч, просто остановился на несколько часов. Потом начал расти, но существенно медленнее. Юмор заключается в том, что продолжали расти с бешеной скоростью и плюсики, значит, которые, так сказать, там, как это называется, лайки и дизлайки, они продолжали расти с бешеной скоростью. И с бешеной скоростью росло и растет количество комментариев. Вот на данный момент, сейчас вот то, что я недавно заглядывал, было 105 тысяч комментариев. И при этом всего 1,5 миллиона просмотров. Чего не бывает. Значит, на самом деле просмотров было уже 10 миллионов. Мы знаем соотношение. На один комментарий приходится 10 лайков в нормальной ситуации и 100 просмотров. Вот если 105 тысяч, значит, умножай на 100, так сказать, ты получишь так, 10 миллионов. И этому более-менее соответствует количество лайков. А вот просмотры, они, видать, списывают, срисовывают, тормозят изо всех сил, так и поэтому всего там чуть больше миллиона. Это тоже много вообще-то. Но, конечно, этот ролик, скорее всего, 50 миллионов наберет увеличение. Что говорит о том же значимость этого ролика и за количество просмотров? Она сама вообще... Фильм, во-первых, хороший. Я посмотрел, добротно сделанный, добротно склепанный, хороший по качеству. В значительной степени мне это понравилось, потому что я какой-то через товарищей совет передавал Навальному, так сказать, что ты в той ситуации, в которой ты оказался, ты не приезжай в Россию сейчас, не выделывайся. Потому что пришивут, как муху, так сказать, и ничего с этим не сделаешь. А вот снять там так сказать, какую-то студию и поснимать что-то нечто качественное, не спеша, даже приглашая своих товарищей, это правильное решение. Потом можно вернуться на недельку, посвятиться как а-ля Солженицын с возвращением, как тот выполнил в свое время Фортель. Значит, потом опять уехать, чтобы тебя не пришибли. То есть, вот, на мой взгляд, самое правильное поведение. А дальше будет как развиваться события, никто не знает. Поэтому то, что он в какой-то степени прислушался к этому совету и там создал нормальные условия для студии, съемку сделал профессиональную, хорошую. Значит, это, более того, видно, что он восстановился на все 100, видно, что он резвый, что, так сказать, он не только физически, но и психологически так выступил очень хорошо, мне понравилось. У меня все.
А, хорошо. Ну что же, ладно, я тогда, так сказать, выступлю вроде адвоката дьявола, вот, потому что, с одной стороны, как уже знают наши слушатели, особенно постоянные, так сказать, я не являюсь ни сторонником, ни защитником ФСБ и присутствующих при нем структур, вплоть до, так сказать, до советского и до советского времени. Поэтому у меня в этом смысле взгляд абсолютно незамыленный и неангажированный. Я просто говорю на эту тему то, что думаю. Что касается содержания в начале самого ролика. Конечно, есть несколько вещей, которые мне, вот, на взгляд исследователя, сразу бросились в глаза. Ну, во-первых, если речь идет о, так сказать, отравлении новичком, о чем он, собственно, говорит с первых строк, то сразу же встает вопрос, а чего же в списке отравлений новичков не учли Ивана Квилиди? Это очень существенно на самом деле, потому что, во-первых, это единственный на сегодняшний день доказанный способ отравления этим ядом, случай отравления этим ядом. Во-вторых, что особенно важно, что он подействовал в этом случае радикально сразу на, так сказать, Квилиди, секретаршу и вообще там тех, кто близко к нему прилежал, причем с первого раза и без каких-либо вторых подходов. И в-третьих, для того, чтобы его нанести, не потребовалась команда из 8 человек. Достаточно было купленной где-то в подворотне ампулы, ну, 90-е годы это позволяли, нанесение капли там на телефонную трубку или на микрофон, так сказать, и все. Дальше уже всем привет, не требуется ни второго, ни третьего подхода. Я не думаю, что там отмеряли какие-то микродозы или что-то типа этого. Вот в этом смысле, конечно, то, что этот случай как бы выпал из череды описываемых событий, хотя он должен был первым, кто пришел на ум. И далее вот вариации на тему, какие микродозы там доставали, не доставали, получали, нет, они как бы подчеркивают бессмысленность самого предприятия отравления новичком. Если это боевое отравляющее вещество, и, как пишет сам Навальный, да, собственно, и помимо него, самое эффективное из боевых действующих веществ на сегодняшний день, то микродозы отмерять его не требуется для того, чтобы он там был каким-то полупридушенным. Значит, это сразу бросается в глаза. Вторая вещь, которая мне тоже бросилась в глаза, это вот все эти биллинги, расшифровки, так сказать, и далее перемещение людей из этой команды, которые как бы сопровождали Навального и все время только искали случая, чтобы его отравить. Ну, понятно, что, во-первых, для этого, как утверждает Навальный, там 3 года попыток не требуется. Вот случай Квилиди показывает, что купили, нанесли, все дело укладывается на максимум в несколько недель. 3 года спецоперации, на которые задействована куча сотрудников, ну, это явно перебор. Во-вторых, ну, даже если эти сотрудники задействованы там, как предполагает Навальный, и подтверждает это данными Биллинга, то встает, вот у меня как бы сразу же встает вопрос, как это проверить? Ну да, там можно говорить всякие слова по блокчейн, то, что эти данные находятся в открытом доступе, что их можно купить там в любой подворотне. На самом деле это не совсем так. Я покупал базы данных, у меня был такой период, это, кстати, в те же 90-е годы. Тогда они продавались еще на дисках, тогда действительно существовал митинг, на который можно было эти базы данных купить, ну или постараться купить. Сейчас все стало сложнее. Специалисты, наверное, могут это сделать, тем более, если задействовать там какие-то связи с интернетом и всякие предохранительные процедуры, поскольку покупка таких баз данных, это, в общем, стало криминальным деянием. Но, тем не менее, это не так просто, чтобы каждый любой, кто пожелает проверить вот эти данные по биллингу там, и всему прочему, мог это сделать. А на самом деле этих данных приводится очень много, и они, по сути, являются основным доказательством. Вот там они были, вот здесь засветились, вот сюда перелетели, здесь билеты на самолет, а здесь то и сё. И дальше идет некая цепь умозаключений, из которых следует, что вот в этой точке они, наверное, все вместе собрались, здесь обсуждали, здесь им звонили генералы, здесь давали по ушам. Там, ну, в общем, это такая некая уже оформительная лапша. Проверить это реально невозможно. И я поэтому отношусь к этим данным очень осторожно, потому что мне в жизни доводилось уже сталкиваться с подобной ситуацией. Она немножко другого плана, но я думаю, слушателям будет интересно это узнать. Дело в том, что когда-то в 70-е годы, еще в 70-е годы прошлого века, я увлекался таким достаточно неожиданным хобби. Я собирал стенограммы съездов партии. И набрал достаточно много. Ну, с самого первого, ну, до последнего, там, 24-го, за исключением одного, 19-го, который не появлялся никогда. Это последний сталинский съезд. Мне было интересно там читать то, что говорили, так сказать, люди, и поэтому я был в нем, в этом материале довольно-таки специалист. И вот мне как-то попалась книга, кажется, того же Резуна. Одно из изданий Резуна, я его тоже там регулярно прочитывал. В котором были подробные ссылки на то, что и когда говорилось, так сказать, на тех или иных съездах с указанием там, том такой, там, материалы такие-то, там, страница такая-то и так далее. А у меня это было. И вот мне как-то интересно стало, что-то я там увидел в контексте, что-то не совсем так, как это там говорилось. Проверяю, действительно есть том, действительно есть ссылка такая, а фразы этой нету. Ну, просто нет от слова совсем. Ну, мало ли, может, ошибся. Второй раз, третий раз, четвертый раз. Пятый. И тогда мне стало понятно, что вот это вот выстраивание точных ссылок с указанием вот это вот точное место, эта страница и так далее, это может быть запросто туфтой. Потому что на самом деле из миллионов читателей, которые есть у Резуна, миллионов читателей, которые просмотрят или посмотрят ролик, ну кто из них это проверит? Даже если эти данные гипотетически где-то доступны. Ну, практически никто. Может быть единицы. Если и то у них, так сказать, хватит для этого терпения и сил. А для этого требуются немалые силы. То есть фактически, я к чему это все говорю, это все те вещи, построения логические, которых приходится принимать на веру. Просто так, как они есть. Ну, потому что они изложены. И в этих построениях, мне кажется, есть самый существенный изъян. Это сама эта процедура отождествления отравления Навальным с новичком. Потому что если для Кювелиди требовался один человек и одна капля, и, как говорится, две недели и всех делов, начиная от покупки, кончая отравлением, то здесь нам выстраивают схему, в ходе которой, кстати, сам Навальный об этом упоминает, пресловутый Петров с Башировым, которые вроде бы только недавно еще числились отравителями в Солсбери, уже определяются каким-то мелким фуфелем. Там, да какие там Петров с Башировым? Да ерунда. Это вот та же команда из 8 человек. Там действовала, там оперировала, направляла, выдвигала, так сказать, и так далее, и так далее. Все это выдает вот такую некую громоздкую схему, которая в действительности не только мало реализуема, но и более того, мало обоснована. Потому что вот применение этого самого новичка с той целью, которую декларирует Навальный, то есть его отравить, для этого требовалась вот действительно та же самая телефонная трубка, даже в гостиничном номере. На нее одна капля новичка и привет. Рецепт уже выписан в 95-м году, уже известно, как это действует. Сразу, быстро и, как говорится, все концы в воду. Поэтому мне кажется, что это, так сказать, вполне хороший, добротно сделанный материал. Естественно, действительно добротно сделанный ролик. Они всегда делаются добротно. Ну, за эти деньги их можно сделать, и они не потрачены зря. Но с точки зрения его реального наполнения, насколько это соответствует действительности, я думаю, что он пропагандистской точки зрения, безусловно, интереснее, чем предыдущая версия, так сказать, дубль первый. Но с точки зрения его реального подтверждения событий, ну, это находится примерно на том же уровне. То есть, вот, хотите верьте, хотите нет. Вот так вот примерно. Все, у меня тоже все. Спасибо, Саша.
У меня есть вот ответ, так сказать, на эту задачу. Что касается случая Киски-Юлидина, на котором ты львиную долю такой системы доказательств построил, он отличается от дела Навального. Это криминальный случай, это не государственная служба занималась. Они тоже, в общем-то, хотели, который криминалитет, они соображали, что лучше как бы втихаря, то есть, чтобы помер неизвестно от чего. Это такая мысль была, но она четко оформлена не была, так сказать. Главное было угробить. И поэтому в трубку... Известно, где они купили этот новичок. Они купили у одного из сотрудников, и он об этом признался. Он даже сейчас выступает по этой части, рассказывает, как он работал там. Значит, поэтому тут особых сомнений нет по этой части. Они купили этого новичка, капнули с душой. С душой.
Не пожалели.
Не пожалели. Помер, значит, одновременно Кивелиди. Ваня, я с ним знаком был лично. Померла его секретарша, которая, так сказать, этой же трубкой попользовалась. Она пришла, и когда она увидела своего шефа, так без сознания, она начала звонить куда-то в скорую помощь или что-то с этого же телефона, откуда он звонил. И скончалась. Не только она.
Тогда были редкости дороги.
Да, значит, сильно заболел врач, который, так сказать, их лечил, потому что, так сказать, он их забрали. Так. То есть там капнули столько, что мало не покажется. И эта тема освещена в фильме. Там не произнесен Кивелиди, но там Навальный, так сказать, ставит вопрос о том, что вопрос в деле в концентрации всего этого дела. Если концентрация очень сильная, то помирают все вокруг и очень быстро. Если, значит, промежуточного характера концентрация, то заболевают сильно, но не помирают, как в его случае, тем более при лечении интенсивном. А если низкая концентрация, он сказал, что он раньше испытывал такие же. Значит, не угадали с концентрацией, совсем маленькую дали. Почему? Потому что, в отличие от криминалитета, который в этом плане, так сказать, интересовал в первую очередь результат, а во вторую, так сказать, вторую отвести подозрение, что у них не получилось, кстати. То в случае государственного заказа, о котором, так и говорит Навальный, для них необходимость спрятать концы является задачей номер один. То есть убить, да, но концы обязательно должны быть спрятаны. Что у них, прямо скажем, не получилось. Так же, как в том случае. И, значит, поэтому речь о концентрации, он как раз является принципиально важным, так сказать, в этом вопросе. И все случаи, так сказать, в случае применения этого яда, так сказать, мы, в общем-то, видим, значит, с Кивелиди, с его секретаршей, так сказать, это было много. В случае Навального последний, так сказать, это было среднее. В случае первого раза и жена, когда у него пострадала чуть-чуть, значит, это была маленькая концентрация. Там не угадали с этой концентрацией совсем. Значит, там развеялась. Так как опыта применения в реальных условиях вот этого яда, я думаю, что сложно получить, просто до этого было. Его, если мыслили, то категориями целого снаряда, который так и фуговали в сторону противника, и там он развивался и как бы поражал так и всех в окопах, кого не попадя. То вот такого применения, значит, кстати, случай с этим самым, с новичком, который употребили в Солсбери, там тоже, значит, промежуточное. Кому-то досталось чуть-чуть. Тот, кто ручку потрогал руками, конкретно этот мужчина, такой бывший игрушник, и его дочь, так ведь они потеряли сознание. Кстати, до конца не восстановились. Я так понял, что пострадали, по крайней мере, он пострадал сильно. Он до сих пор находится в полутравмном состоянии и как бы болеет активно. Умерла та женщина, которая прыснула на себя от души. Она подумала, что это духи. Прыснула и, естественно, скончалась. Это та бомжиха, которая подобрала этот флакон, и он был выброшен куда-то там в мусорный ящик. То есть все вписывается логично. Так ведь, чем больше ты прыснул, тем более вероятно, что ты сдохнешь. Если ты, так ведь, рядом проходил, то вообще не замечаешь. А если что-то среднее, то это среднее. Все эти случаи, они могут быть описаны, и вполне статистика, она такая убедительная по этой части. Это что касается Кивелиди, поэтому он не произносил фамилию Кивелиди, потому что это частный случай. Это частная месть конкретного конкурента, который хотел то ли акции захватить, то ли еще что-то. Я уж не помню какую ситуацию, но там был криминальный заказ. Здесь государственный заказ, здесь по-другому. И эффективность оказалась в частном случае высока, а в государственном случае оказалась низка, что меня поразило в самое сердце. Я прям скажу, что я не думал, что они так неэффективно работают, исходя из этого. Теперь его доказательства. Значит, изначально ведь предполагалось, что вообще этого ничего нету. То есть власти, если послушать,
Они говорят, что никто не травил, ничего не было, вообще у него диабет и что-то, это нарушение обмена веществ. То есть, если верить их версии государственной, то это говорит о том, что ГБшники заняты своим делом, ловят контрразведчиков, кто в Москве, кто в Томске, вообще на него не обращают внимания, вообще там не появляются и все прочее. Он привел много случаев, когда они вместе с ним летали. Он привел не один, не два, не совпадение, ничего, а много привел случаев, что я лечу туда, вот они летят туда. Если у меня там нет ночевки, они со мной не летят и не едут. А в случае, причем он сказал, что если бы это были топтуны, они бы летали вместе с ним. И следили бы за ним, так что-то там изыскивали, фотографировали втихаря, еще что-то. Так как они зачастую, он летел, они ехали, или наоборот, он ехал, они летели, или летели другим самолетом, или до, или после, значит, смысл топтуну лететь в другом самолете нету. Он должен лететь в том же. Здесь получается, что это не топтуны, то есть не наружка, а это люди, которые летят с каким-то, не знаю, заданием, в том же направлении, так сказать, именно там, где он ночевал. То есть поставлена задача была в гостинице, чтобы был промежуток времени, чтобы помереть успел, а так сказать, яд выветрился в какой-то степени, чтобы анализами его не поймали по этой части. И так как случаев много, их же, в общем-то, сложно проверить все. И я с тобой согласен. По крайней мере, я категорически не возьмусь за проверку и никому не советую. Ну, они проводили, насколько я понял, это пару месяцев. Эту задачу их так и ковыряли, так сказать, искали все это хозяйство. А несколько проверить легко. Более того, если нам еще как бы это представляет какую-то определенную сложность, то для ФСБ и государственной службы никакой сложности это не представляет. То есть он представил какие-то документы, что вот я летал вместе с ними туда, я летал с ними обратно. Один раз, второй, третий, четвертый, пятый. Ежели, так сказать, Путину и его пропагандистской машине надо доказать обратно и подтвердить твою версию, ну, в общем, достаточно сказать, что мы проверили, нифига не летали, вообще таких нет, и вообще в природе, так сказать, как-то. И это будет звучать, в общем-то, убедительно. Именно по этой причине Навальный перепроверял данные Беллинкета и Инсайдера, а также BBC и Шпигеля, которые, собственно, и нарыли основную массу так сказать, вот этих подробностей. Он все это перепроверял, убедился, что это так, как он излагает, он убедился, что это так. И запустил эту версию. Она опровергается там одним-двумя щелчками, если ты прав. Они скажут, нет, это наврано. Значит, ищите, ребята, докажите. Все же это, так сказать, в ваших руках. Вместо этого, что делают власти? Значит, делают или DDoS-атаку, или какую-то, я не знаю, системную хакерскую на YouTube. Раз. Жмут на этот YouTube, чтобы он не только закрылся на какой-то промежуток времени, но и скручивал просмотры. Два. И молчат. Ну, как-то вот, ребят, ну, вы покажите, что у вас, что за пазухой-то вы держите. И получается, что твоя версия, она малость как бы не соответствует. То есть, если бы это было так просто, и они были в состоянии сделать, они бы уже давно сделали. Но они же даже, не то, что не сделали, они не пытаются этого сделать. То есть у них вот ту мысль, которую ты изложил, достаточно очевидная, она как-то в их голову не пришла. А если пришла, была отогнана тут же, как назойливая муха, со словами, ты что, дурак, что ли, чем мы будем перепроверять? Мы знаем, что они летали на самом деле. Летали, жили там, так и ездили куда-то. Действительно, когда человек пишет, что у него домашний адрес Лубянка, дом 1-3, ну как-то это весело, это интересно. Когда люди живут под чужими фамилиями, а там доказано, что они фамилии сфальсифицированы, причем нехитрым способом закодированы, так и так, кто фамилию жены взял, ну, как псевдоним такой агентурный, кто еще чего. Ну, тоже чудно, так сказать, то есть как-то. Потом эти люди, так сказать, ну, и живут вместе, и летают вместе, и более того, они же все оказались, так сказать, в связях с этим институтом, где, собственно, производили этот новичок и исследовали этот новичок. То есть это не только переездками вот этой группы людей, потому что они могли быть неизвестно чем, а доказали их сотрудничество именно с тем институтом, который, собственно, этот новичок исследовал, производил, делал, и причем не только в этом деле, но и в случае с Солсберецким случае, тот же самый институт был задействован. Ну, что, в общем-то, логично. Если есть институт, то ему, собственно, все это и поручают, и делают. И совершенно не учли, так сказать, то, что это все вычисляется. вплоть до фотографий, так сказать, до фотографий, до фамилий, до кличек, до записей в телефонной книжке, так сказать, все это дело легло на стол, выглядит, на мой взгляд, убедительно. Опровергнуть это можно, если есть что опровергать. Если это не соответствует действительности, а такая вероятность есть. Ты приводишь случай с Резуном, а почему нет? И такая вероятность есть. Ну так сделайте это, опровергните.
Уже давайте
через два часа уже могли бы опровергнуть. Ну, тишина почему-то. А YouTube придушили.
Ну, я на всякий случай коротко сразу скажу, что YouTube это не российский ресурс, поэтому его придушивать из России достаточно сложно. YouTube сам может придушить кого хочет. Он может что-то не додеть, он может скрутить или накрутить, наоборот, счетчик. И мы с этим, кстати, лично даже сталкивались с тобой. Так что здесь для меня ничего удивительного само по себе нет. Я сомневаюсь, что из Кремля может кто-то позвонить в YouTube и сказать, ну-ка вы там счетчик скрутите или наоборот накрутите. Это вот выглядит сложнее. Но возвращаясь как бы к нашим баранам. Значит, я, во-первых, сразу хочу сказать, подтвердить, вернее, твою мысль, в пропагандистских способностях, именно подчеркиваю, пропагандистских способностей кремлевской пропаганды, я ими не восхищался никогда. И то, что они в этом смысле тупы, для этого не требуется даже отдельно случай с Навальным. Вы посмотрите каждый раз там первый, второй каналы, там вот эти вот орущие шоу, так сказать, и так далее, станет понятно, на каком уровне пропаганда. Это декаданс. И декаданс, который происходит вместе со всем режимом. Так что в этом смысле то, что они быстро не среагировали или не нашли в этом очевидные точки, да, это как бы совершенно естественное следствие того, в каком состоянии эта отрасль вместе со всеми другими находится в государственном управлении. Теперь, что касается самой доказательной базы. Значит, давайте отделим мух от котлет. Значит, из документов, которые представлены в этом ролике, я подчеркиваю документов, да, имеется налицо только один. Это неиспользованный билет самого Навального в Архангельск. Наверное, он имел билет, он мог сделать с него распечатку, соответственно, сказать, вот я собирался, вы не простите, не в Архангельск, а в Астрахань. Вот я собирался туда лететь, а вот мои, так сказать, ФСБшные друзья туда полетели, какие дураки, наверное, они там рыбу ловили или еще чего-то, а я вот сидел дома. Это документ. Вот все остальное, что туда насовано, это, к сожалению, или к счастью, документами не является. Фотографии действительно можно набрать. 8 человек, 8 рыл там сидят, так сказать, то есть в разных позах. Они это, не они, этого никто не знает. Это утверждает Навальный, ну, вместе с остальными. Все остальное, что касается передвижения этих лиц, биллинга, который, это данные, которые не проверяемы. Подчеркиваю, почему. Попробуйте вы найти в легком доступе данные хотя бы пассажиров на один рейс какой-нибудь, даже на котором летели вы сами. Просто данные пассажиров. Я уже говорю про текущий рейс, а не то, что был там 3 года назад. Ну, их не найдете. Для этого требуется что-то там очень сильно взломать. Как, каким образом, до какой степени это достоверно. Это все остается на уровне взламывающего. Вот он говорит, что я взломал, получил и так далее. Так это, не так. Непроверяемо. Нету этих данных. Те же самые данные о засечении там, тех или иных телефонов в тех или иных номерах. Но попробуйте вы их получить, хотя бы с целью проверки, даже понимания того, насколько это проверяемо. Вот я хочу узнать, где были номера телефонов в таком-то регионе Томска, допустим, с 11 часов до 3 часов дня. Ну и попробуйте, посмотрите, чего у вас получится. Найдете вы их где-то? Не найдете. Значит, требуется какой-то спецдоступ какие-то. Возможно, им кто-то обладает. Но насколько это достоверно, знает только тот, кто утверждает, у меня спецдоступ есть. Так это или нет, непроверяемо. И вот если посмотреть вот всю эту цепочку данных, да, из того, что приводит он в ролик или в печатном виде, неважно. Вот задайте себе просто на каждом этапе вопрос. Вот я лично, как человек, который готов это проверить. Я это могу проверить? Если можете проверить, проверьте. И сразу убедитесь, что это так или не так. В смысле, доступно это вам или нет. И как только вы увидите, что позиция 1, 2, 3, 4, 5, 20, 45, она является непроверяемой, за исключением билета Навального. Билет Навального я верю. Вот, Саш, я позволь докончу. Вот, поэтому, значит, все остальное, это является некими вещами, которые надо взять на веру. И в конце концов мы впадаем в ту же самую проблему. Да? Вот этому я верю, а этому не верю. Это так, а это не так. Значит, соответственно, итог этого такой же. Относительно дозировки, что касается этого. Ну, тут что-то должно быть первичным. Или первично скрывать, данные, или первично все-таки убить гада. Значит, если эта задача ставилась первой, а за вторую, то есть ты исполнил первую главную задачу, молодец, типа, на тебе звездочку на погоны, а за вторую, так сказать, ты вот взял и не доскрыл. Ну ладно, мы тебя высечем, но все равно, ну что ж поделаешь. Но главное, ты задачу выполнил свою, ради чего тебя... Тогда это понятно. Но если первичные ставятся данные скрыть, то тогда встает вопрос, а может тогда вообще не травить? Сказать, блин, сильно скрывали, вот так скрывали, прям вспотели, поэтому утравить не удалось. С третьей попытки, судя по тому, что говорит она, с трех, за три года поисков. Тут целый департамент мобилизован, служба Э, Ю, З, так сказать, после этого еще люди ездят во все концы три года, и никакого результата. Ну, не можем подобраться. Я думаю, на уровне даже самого тупого кремлевского начальника, я бы спросил так, сказал, вы что, козлы, вот у нас тут Кювелиди за две недели, так сказать, какие-то бандиты отравили, взяв этот яд подворотни. Вы имеете этот яд в государственном институте, если это все так, в нужной дозировке, в каких хочешь там ампулах, и вы что, за три года никого не можете отравить? Это что, это надо просто высечь и с позором выгнать, так сказать, с санными тряпками, в общем, из этого учреждения. Потому что, ну, не лезет это ни в какие ворота. И понимаешь, суть ведь дела в том, что когда вот такого рода вещи пытаются впарить достаточно большого количества публики, и она в это верит, мне отчасти жалко даже не за систему доказательств, а за публику. То есть, если она способна верить вот в то, что, ну, очевидно, ну, не бьется никак. Ну, нельзя три года биться отравлением новичком над человеком, у которого, так сказать, группой человек, у которого за спиной государственные ресурсы. В конце концов, где-то в 2000-х годах нас убеждали в том, что не постеснялись отравить Литвиненко полонием, так сказать, стоимостью чуть ли не 20 миллионов долларов. Блин, ну если 20 миллионов долларов стоил полоний, ну это не совсем так, и все совсем даже не так. Но уж на новичок точно бы денег не пожалели. Новичок-то, слава богу, имеется или должен иметься в достаточном количестве, его, так сказать, можно синтезировать сколько угодно. То есть, мне кажется, что при критическом анализе, конечно, версия Навального, она может рассмотрена быть как хороший пропагандистский инструмент, и дай бог всем уметь так его делать, и иметь на это средства, кстати. Но с точки зрения реальной, на мой взгляд, она не выдерживает никакой критики. Пожалуйста, Саша.
Последняя треть твоей речи весьма убедительна. В плане того, что, так сказать, вот странно, что они не сумели за три года отравить. Странно. Однако это факт, за три года не отравили. Я не говорю, что пытались или нет. Не отравили.
Не отравили, вот, это сто пудов. Саш, тут мы согласны.
Не отравили. И куда твой пафос? Вот, так сказать, вот куда его девать? Не отравили. Вот люди, значит, у нас КГБ есть, есть, новичок есть, есть. В принципе, вообще, бочка стоит. Запасов стоит. Не отрави. И куда твой пафос девать после этого? Вот не состоялось это. Вот, не...
Так значит вопрос, хотели ли травить?
Не знаю. Значит, не отрави. Значит, ты же возмущаешься не тем, что хотели, не хотели. Ты возмущаешься тем, что не отравили. Значит, не отравили. Это означает, независимо от того, было задание или не было задания, они его не выполнили. Мы не знаем, было или нет.
Саш, не выполнить можно только то задание, которое дали. Если его дали, то они его не выполнили. Но вот если они его не дали...
Я же допускаю мысль, что так его не давали. Я допускаю мысль, что его не давали. Но если дали, то они его не выполнили. И это факт. Вот, понимаешь, есть вещи... Он живой до сих пор. Это значит, что независимо, я подчеркиваю, от того, что давали задание или не давали задание, он живой до сих пор. Это значит, что что-то они не умеют делать. Это только по этой части. Что касается проверки-непроверки, ты немножко мои слова, так сказать, переначиваешь. Я этого не говорил. Вот то, что ты отталкиваешься от моих якобы слов, так сказать, критикуешь, так сказать, мою позицию, на самом деле я не говорил. Значит, я с самого начала сказал, что я перепроверять не буду. Я это не знаю, как делать. Даже если бы знал, я не хочу заниматься с криминальной точки зрения, потому что действительно за это может быть ответственность. В-третьих, на это надо тратить деньги, время, так и я заниматься этим не буду. И никому другому я не советую этим заниматься, потому что, ну, проверил. Значит, ты проверишь, скажешь, что это так, а потом выйдет Валерий Марксович и скажет, ну, мало ли, что он сказал.
Нет, Саш, ты не сможешь проверить, это очень легко. Даже если бы ты захотел, ты не сможешь этого сделать. Валер, я не призываю тебя этого делать.
Валера, я тебя не перебивал. Валера, я тебя не перебивал. Я тебя не перебивал. Я тебя не перебивал. Я тебя не перебивал. Не перебивал. Хорошо. В связи с этим. Когда ты говоришь о том, что кто-то может проверить, нам сложно. Государству легко. На щелчок. Запрос, ответ. Значит, в случае срочного, через 15 минут будет ответ. Кто летел, когда летел. Летали эти люди, не летали. Видите, ну, не нужно, там не нужен полный список самолетов. Конкретно Иванов, Сидоров, Петров летали в тот день? Исходя из этого фильма. Ответ. Летали. Ага, черт. А вот такая полет они делали? Делали. Черт. А на автобусе вот там или на поезде они там ехали? Ехали. Черт. И вот когда 15 раз они черт скажут по поводу того, что предъявил Навальный, дальше они замолкают. Угу. Тишина. Потому что если бы это было не так, если бы вам сказали, нет, тот день эти не летали. И мы можем, вот у нас распечатка есть такая. Что, какие проблемы? Распечатка есть. Знаете, пожалуйста, не летали. Уже был бы ответ. Ответа до сих пор нету. Теперь про YouTube. Значит, все ты говоришь, что американская компания, ничего с ней сделать нельзя, что все прочее. Все так, да не так. Я тебе объясню, почему. У меня дома, значит, на разные источники YouTube, которые существуют в доме, начиная от телевизора, заканчивая сотовым телефоном и компьютером, три разных провайдера. Так, ну, устроено. Я одно получаю от одного, другое третье, а сотовую связь по третьему случаю. Так вот, один был отключен, а два нет. Я же когда так залез в компьютер, вижу, что там какая-то обезьяна нарисована, написано подчеркнуто слово «ру», YouTube, «ру», что это значит российский YouTube, и не работает. Я раз зашел, два зашел, думаю, что значит, что какая-то обезьяна, что-то. Значит, залез в телевизор, работает. Нормально, так YouTube, я нажал кнопочку YouTube, там музыка хорошая такая, послушал. Залез в телефон, который от другого провайдера, работает. Набрал Навального прямо, так сказать, вот то чего, сам этот ролик показывает. Посмотрел половину ролика по телефону. Включаю опять компьютер, он не работает. Разные провайдеры. Один провайдер послушался и отключил, а два провайдера, в силу каких-то причин, не знаю, политических, технических, финансовых, там разгильдяйство, так сказать, не выключили. Поэтому он где-то помер, а где-то не помер. Поэтому, конечно, американская компания, это да, провайдеры все российские, все трое. Ну, тут нет американцев, тут есть какие-то всякие Акада там, не пойми чего. Вот тебе какая ситуация была чудная.
Угу. О. Уже можно?
Да, конечно.
Я хочу сказать, что провайдеры здесь вообще совершенно ни при чем. Они могут отключать кого угодно и как угодно, но что существенно, YouTube-то остается. И вот в этом я хотел сразу указать на главную причину. Вообще вот эти вот все блокировки, DDoS-атаки и так далее, они реального смысла, во всяком случае, в российской практике не имеют. Но даже если ты осуществил, допустим, какую-то DDoS-атаку на YouTube, там он YouTube рухнул, больше нигде в мире он не показывает. Это не наш случай, да, потому что он реально продолжал показывать. Ну и чего дальше? Ну, эта DDoS-атака, она не продолжается же вечно. Ну, застопорил ты его работу на час, ну, на 20, ну, на трое суток. Ну, это уже надо гигантские мощности напрягать, которые постоянно бы его атаковали, чтобы его рушили. А потом что? А потом все равно вы выходите в YouTube. И после этого смотрите тот же самый ролик с Навальным. Ну, не сегодня. Вы его посмотрите через 2 часа, через сутки, через еще. Это что-то меняет? Абсолютно ничего не меняет. То есть продукт, как говорится, не испортится и останется в той же степени свежести. По-моему, это бессмысленно, поэтому. И скорее всего.
Ты покупаешь или продаешь, я не понимаю. Ты как бы начинаешь рассказывать мою теорию.
Я говорю, что стопорить YouTube с этой точки зрения, это абсолютно бессмысленная затея. Можно, да, конечно, по дурости совершить все, что угодно, там сказать, позвонить провайдерам и сказать, ребята, ну-ка срочно выключите YouTube. Выключили. Допустим, один провайдер послушался, двое нет. Предположим, это предположение. И дальше что получилось? Ну, дальше хорошо, выключили, держим. Держим, выключили. А потом что? Ну, потом опять включили.
Господи. Ну, и включили, словом, все эти ролики на том же деле. Если мне надо, я бы изучил, как пользоваться VPN, и зашел бы и к первому провайдеру. обошел другое.
А то, что ты говоришь, это, кстати, второй способ. Потому что если ты зашел через VPN, то вообще вся эта штука не работает, понимаешь? А если ты зашел еще там через какую-то систему типа Тора, снова это не работает. И так далее, и так далее. То есть это бессмысленная затея. Это надо делать что-то типа китайского фаервола, если уж так вот запрещать, да? Китайский фаервол, плюс к тому вводить уголовку за то, если ты вдруг посмел этот фаервол обойти. Но у нас этого нет, поэтому это бессмысленная совершенно затея. Пожалуйста, Саша, я потом продолжу, чтобы...
Ты все правильно сказал, так, за исключением одной единственной вещи. Обезьяна была. Один провайдер вырубался. Я это видел. Значит, там что-то в Европе еще там они порушили. Но у нас обезьяна. Я обезьяну видел. Обезьяна была,
так сказать. Об этом писали, Саша, ничего нового нет. Да? Об этом писали, я
читал. Что... И отключали, так сказать, не американцы и не бандиты. Отключало наше родное государство. Обезьяну они посадили. Была обезьяна, я ее видел своими глазами. YouTube вырублен, обезьяна сидит.
Кто? Обезьяна, если уж быть точным, то обезьяна это не от государства, это от провайдера, того самого частного провайдера, который тебе в данном случае доставляет интернет. Но это, я опять же говорю, это несущественно. Чтобы не ходить по кругу, я предлагаю просто вот всем нашим слушателям, они как бы слышали нашу аргументацию, они могут посмотреть ролик, YouTube доступен, более того, он существует и в печатной версии. Вот вы, исходя из тех соображений, которые мы вам высказали, совершенно можете это просмотреть, обратить на то или другое внимание, составить свое собственное мнение и, как следствие, вот прийти к какому-то результату. Вот у нас есть две оппозитные на этот счет точки зрения. Может быть, к вопросам перейдем, Саша?
Да, конечно.
Так, вот вопрос первый от нашего тоже старого слушателя. А почему Навальному не приезжать в Россию, как Краснов сказал? Он тут и так непопулярный из-за его скрытых либеральных взглядов, и его отравление показало это еще больше. Саша, это тебе, наверное, вопрос, я так думаю.
Во-первых, он популярный, так сказать. Если вы популярнее его, так сказать, снимите ролик, чтобы его 50 миллионов посмотрело. Ну, давайте, есть вещи, которые они очевидны. Чем мы будем спорить, что он не популярный? Кто популярнее него? Назовите хотя бы фамилию одну. В оппозиции, во власти. Кто популярнее, чем Навальный? Нет таких людей. Я без восторга к Алексею, я его знаю хорошо. У него море недостатка. Но популярность у него есть, объективно. И за него и выходят люди и на демонстрации, так сказать, по его призыву появляются, и к его ролике смотрят. Он популярный. Теперь, что касается приехать. Я же сформулировал абсолютно четко. Вот если вы слышите, так сказать, мои слова... Вы, значит, просто надо все слова слушать, а не какие-то отдельные выхватывать из текста. Я сказал, что вернуться надо, потому что это сильный пропагандистский ход. Торжественное возвращение, приехал на финский вокзал желательно приехать. То есть, как бы так, не просто вернуться, а через финский вокзал броневичок поставить, так сказать. Вот это было бы круто, так сказать. Это смотрелось бы, так сказать, исторично, так сказать, и хорошо. Приехать надо. Посидеть неделю под охраной вот таких вот ребят, человек 8 нанять. Желательно с оружием, так сказать, чтобы они поохраняли. И после этого уехать. Потому что ты раз нанял 8 человек, потом это не спасет. Во-первых, купят все 8 через какой-то промежуток времени. Во-вторых, пришибут, и несмотря на эти 8 человек. И, ну, не спасет, короче говоря, эта охрана. Ну, а 2 недели можно прожить под этой охраной. И это будет выполнено, что вроде и приехал, с одной стороны, мужество проявил. А с другой стороны, спасся, потому как... Через 2 недели сказал, ой, что-то у меня тут в боку закололо, надо мне долечить в Шарите, и уехал опять. То есть, и выполнилось все. Это самое правильное, на мой взгляд, решение. И студию надо делать в Вене, в Мюнхене, в Берлине, где-то. Хорошую студию, работать из этой студии, приглашать туда своих специалистов, спикеров. А видно, недалеко. Сел на самолет, пролетел, через 2 часа ты в Вене. Так ведь, выступил, прилетел обратно. С точки зрения большой политики, это не проблема. Маленькая, это как бы дорого. А если ты играешь в большую политику, ну и деньги найдутся, и самолеты найдутся, и желающие найдутся. Все проще. На мой взгляд, надо делать студию, некий Венсеремос, так сказать, радиостанцию, о чем мы с тобой говорили, кстати, неоднократно. И она бы принесла гораздо больше пользы, чем он приедет сюда, и здесь его шлепнут. Если не новичком, то пулей.
Ну, я думаю, что Венсеремос конкретно Навального вместе с Любой Соболь и Милоун не спасет. Потому что это ему популярности все равно больше не придаст, особенно в сопровождении 2 последних товарищей. Что касается популярности электоральной, не знаю, наверное, она есть. В Москве он, может быть, свои 23% и забрал в свое время, когда был против Собянина. То, что он по России их наберет, я сильно сомневаюсь. Но это уже дальше вопрос раскрученности и вообще системы выборов как таковой. Потому что на сегодняшний день говорить популярный, это значит говорить раскрученный. А раскрученный у нас кто? Певцы, спортсмены, композиторы, так сказать, политические фигуры, которые стоят вокруг Кремля. И те, кого раскручивает Запад. Ну, например, там Навального или кого-то еще. Вот все, других нет. Другие не могут даже раскрутиться, даже если бы они пропагандировали более интересные, чем Навальный, взгляды и более энергично. Поэтому вопрос вот в этом смысле популярности, он, на мой взгляд, обеспечен уже соответствующей системой, которая, кстати сказать, в 93-м году именно такое и создавалось. Вот вся эта либеральная, так сказать, шобла, она в свое время конструировала эту электоральную систему Конституции именно в расчете на то, и я был сам тому свидетелем, как член Конституционной комиссии, Конституционного комитета, вернее, Верховного Совета, в том, что именно так это все и задумывалось, чтобы можно было пройти и стать какой-то политической фигурой, только если ты становишься популярным, то есть за тебя голосуют СМИ, то есть тебя выкручивают, выпячивают наверх, и так далее, и так далее. Это не случайная игра обстоятельств, это специально созданная схема. Кстати, в этой связи я хочу обратить ваше внимание еще на один факт тоже, обратить на него внимание, если вы смотрите ролик. Об этом говорится, будет смотреть или читать. Об этом говорится мельком, буквально в начале. О том, что вообще-то расследование начала группа Bellingcat вместе с инсайдером. А мы потом присоединились дальше и как-то вот начали перепроверять, убеждаться, мол, типа сами не верили, ептыть, да как же такое может быть, а потом убедились и вот сейчас доказываем. Вот эта вся фраза, она как раз предназначена на то, чтобы те вещи, которые являются недоказуемыми, то есть каким-то непонятным, непроверяемым инсайдом, списком пассажиров, какой-то биллинг телефонов у нас, кстати, может запрашивать только полиция по приговору суда, и то это провайдеры выдают там с офигенными оговорками. А так, чтобы это было еще за несколько месяцев, да чуть ли не за 3 года назад, ну, нет такого. Да, они вообще по закону Яровой даже полгода должны хранить эти данные. Но это не очень важно, потому что вы-то вряд ли это заметите. Но если таковое произойдет, то вам сразу скажут, вот эта группа Bellingcat, вот там вот есть какой-то болгарин в игрове, который взял нам, позвонил, тут мне позвонил в Германию, непроверяемо, сами понимаете. Все это рассказал, я сам поразился, конечно, а потом уже вот мы взяли материалы Bellingcat'а. То есть, короче, он сам от этого действия так вот очень аккуратно, юридически открещивается. То есть, вот это вот есть, да, вот я им верю, я их привожу, там, встрою в систему и так далее, но данные не мои. То есть я их не брал, не знаю, откуда они взяли, непонятно. Они вот у них какой-то инсайт туда-сюда. Просто обратите внимание, это тоже один из приемов вот такого рода информации. Но это так, как бы заметка на полях. Так, вопрос. Я знаю не понаслышке, ГПУ всегда работало бездарно. Вы, я думаю, знаете, все ляпы, и Пеньковские, и самолеты. Один улетел в Японию, и корейский самолет. Они своих мутузят только, согласитесь? Вы знаете, ну, конечно, перебежчик там беленький, там, или как его, Бельков, который улетел. А?
Беленко,
да, я помню, что беленький. Вот, который улетел на МиГ-25 в Японию, или корейский самолет, сбитый в 83-м году. Ну, разумеется, они не подходят под концепцию яда. Не говоря уже про Пеньковского, да, который совершенно из другой поры. Скорее, это надо агента Трианон брать, который успел удачно отравиться, но это сюжет фильма «Таймс», ТАСС уполномочен заявить. Но я хочу сказать, что, опять же, не являясь ни патриотом, ни защитником, так сказать, вот этой вот КГБшно-ФСБшной структуры, а вот сказать, что если брать такие факты, ну хорошо, давайте возьмем, так сказать, Ми-6 или Ми-5 там, и Кембриджскую пятерку, которая работала там 20 или 30 лет. А Абель, он же там, как его, не Фукс, а, ну и так далее. А вообще весь история атомного шпионажа, они что, тоже не лажали, что ли? Лажались. Это стабильная, так сказать, история туда-сюда, поэтому говорить, что это только ГПУ, так сказать, взял и облажалось, а все остальные, так сказать, такие вот прям бриллиантовые рыцари без страха и упрека, у которых все получается, ну это фуфло. У всех провалы есть, это постоянная идея. Тут не надо быть защитником той или иной спецслужбы, чтобы это понять. Вот еще. Сегодня депутат Вяткин внес предложение сажать на 2 года за клевету в интернете. С учетом всех прежних законов, это подготовка к новому 37-му году. Ну, наверное. Клевета в интернете, это вообще хорошо звучит. Хочу заметить, что нам, Саше, приходилось участвовать в делах о клевете. Вот вообще-то клевета предполагает не только распространение некой недостоверной информации, Но понимание того, что она заведомо недостоверная, во-первых, то есть вы знаете, когда ее распространяют, что это не так. А во-вторых, то, что она направлена с умыслом причинить кому-то вред и так далее. То есть должен присутствовать не только заведомая недостоверность, но еще и умысел в его использовании. Поэтому при рассмотрении любых дел про клевету, если вы, не дай бог, так сказать, к этому попадете, вот учитывайте эти два фактора, чтобы нельзя было любое высказывание к вам пришить, сказать, что вы клевещете. Вот необходимы два этих компонента. Не говоря уже про то, что должно быть доказано, что сама информация недостоверная. Так, сравните, вот еще наш опять старый слушатель, сравните отравление Литвиненко полонием и отравление Навальным новичком. Ну, я вот говорил об этом, так сказать, мимоходом. Ну, что там говорить? Как бы, понимаете, вот я про себя скажу, да? Я лично в отравление Литвиненко полонием свято верил. И написал об этом в своей книге, и, в общем, считал эту информацию достоверной. Когда сюда приклеилось еще отравление Скрипалей, в крайне сомнительном обстоятельстве, так сказать, новичком, я стал сомневаться, тем более, что там одна и та же госпожа Тереза Мэй была замешана в качестве действующих лиц основных. В одном случае она была министром внутренних дел британским, а в другом случае премьер-министром. Когда к этому сомнительному направлению добавилось еще более сомнительное отравление Навального, которое вот как-то произошло, так сказать, группой из 8 человек, как сейчас яствует, да еще с заведомой степенью, так сказать, неудачности всего этого действия, ну, мне уже в этом контексте, вот как бы в первый случай верится условно. Потому что, ну, во-первых, полоний, как выяснилось, гораздо проще добыть, чем, ну, так сказать, ввозить его из России. Во-вторых, ну, там много есть обстоятельств, которые под сомнение. И что самое главное, что, как и в случае со Скрипалями, вся информация по этому делу засекречена на 100 лет. В Англии, если вы знаете, есть такой закон, что нельзя просто документы объявлять, как говорится, особой папкой, особой важности, никому не выдавать и так далее. Там секретность ставится на какой-то определенный срок. Вот максимальный срок 100 лет. Но надо понимать, что те документы, которые через 100 лет должны быть рассекреченными, к этому моменту их уже, как правило, не существует. И вам пишут просто длинную отписку о том, куда они утрачены за это время. Так что это значит, практически они вот исчезли. Поэтому для меня это вот стал сомнительным случаем. Если он был бы одиночным, я бы, возможно, в него верил до сих пор. Пожалуйста, Саша.
То, что третий раз там не присутствовала Тереза Мэй в отравлении, это подтверждает твои слова. Значит, они следят за нами и видят твою реакцию. Они понимают, что если третий раз они Терезу Мэй подставят под этот вопрос, ты что-то заподозришь. Поэтому дважды она была в должности там чего-то премьера. А третий раз они собаки специально ее убрали. Это доказывает. Значит, третье отравление точно искусственное.
У Терезы Мэй срок жизни, к сожалению, особенно политической, гораздо ниже, чем у Навального оказался. Так что она здесь ему...
А это четвертое доказательство, о котором ты не говорил, я даже не знал о нем. Я и с этим согласен. Все в Терезу Мэй упирается.
Да, ну вот если... Не, я тебе скажу так, что если бы Навального отравили агенты-гады в Британии, он, правда, хитрый, в Британии не появлялся, то тогда бы, конечно, точно бы и Терезу Мэй, может быть, пригласили бы, ну хотя бы как консультанта. Но значит, в Томске и Омске Тереза Мэй, я боюсь, никогда не бывала, поэтому тут не везу.
Я тебе расскажу интимную подробность. Он когда терял сознание, он написал «в Британию не посылать» и спрятал на теле. Значит, когда он потерял сознание и решался вопрос то ли в Германию, то ли в Британию, нашлась эта записка. Они говорят: «нет, все что угодно, только в Британию нет, в Германию или в Свазиленд». И не пустили в Британию. Это окончательно доказывает твою правоту.
Я думаю, что если бы вот ФСБ по-настоящему работала, вот эта вся команда из 8 человек, она бы сказала: ну, блин, раз уж он такой гад, его здесь не удалось отравить, пошлем-ка мы его на самолете в Британию. Вот не в каких, не в какую Германию, а в Британию. Уж там точно ему повезет. Но они же недоумки по части пропаганды.
Мы с тобой так все об этом. В Британии травили все больше грушники, а здесь ФСБшники, они между собой не дружат.
А, ну да, а и не подсказывают. Тоже, кстати, важный фактор. Так, Николай Негоголь нас спрашивает. Новость дня. А, нет. Так. Сейчас еще в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за клевету в интернете. Подсуетились. Ну, только что говорили об этом. Так, вот еще вопрос Смирнову. Бьет на повал. А что вы хотите доказать? Сформулируйте, пожалуйста, конкретно и кратко по возможности. Выполняя вашу просьбу, формулирую. Отравление Навального – это фуфел. Все. Вот можно большими буквами написать. Это именно я и хочу доказать. Никаких интересов с точки зрения ФСБ, Навального, там еще чего-то я не имею. О чем я вам, кстати, тоже в скобках доказываю. Так, дальше вопрос. Зачем вообще его травить, если народ в массе его не поддерживает, несмотря на миллионные просмотры? После этого случая стало более очевидно, что он, как Ельцин, сдаст интересы. Смирнов, наверное, согласится. Ну, вы знаете, я не соглашусь с вами только в одном. Он, собственно, до сдачи интересов вряд ли дойдет. То есть для того, чтобы сдать интересы, все-таки, понимаете, мы прожили эпоху Ельцина. И мы прожили в тот период, когда Ельцин выдвигался. И я могу сказать, что на тот период, когда он вот выходил на взлет, это, скажем, 90-е годы, он действительно пользовался большой общественной поддержкой. Это действительно было так, я знаю массу людей, простых, которые потом каялись, да как же мы тут вот поддержали этого там и того и сего, но тогда они его поддерживали и реально за него голосовали. Я уже не говорю про то, что фальсификации выборов такого рода, как сейчас, но это просто близко даже не было. Это был вот период, я назову его так, с 89 по 93 год, когда реально в стране были честные выборы. У нас было всего 4 года максимум. Вот, у Навального такой поддержки близко нет. Там нравится, не нравится, популярность, раскрученность, да, и так далее, и так далее. Остального всего нет. Поэтому, ну, чего? Да, пожалуйста, Саша.
Если птица выглядит как утка, ходит как утка и крякает как утка, скорее всего, это утка. По этой причине, так сказать, популярность у Навального есть. Ролики его просматривают в большом количестве. Их пытаются дискредитировать и срезать. И пытаются его отравить неудачно. Так как все, что они делают, это неудачно. Они даже отравить не могут.
Так, вот еще тут это соображение, вернее, Краснову понесло. YouTube и Google не работал не только в России. Ну, слушайте, ну очень жалко, что если не работал, но тут нет никакого несения или не несения. Потому что, ну, есть. Да, пожалуйста, Саша.
Я этого не говорил. Вот вы как бы начинаете приписывать мне слова, которые нет. Я знаю, что Google не работал так кое-где в Европе, кое-где. Я говорю в России то, что я столкнулся. И я рассказал об этом. Три провайдера, три разного отношения. Вот это я рассказал вам, если вы это не слышали-то. Я еще раз готов повторить. Компьютер, который с одним провайдером не работал, обезьяна сидела. Телевизор работал, и музыку звучала, так и все как положено. В телефоне я посмотрел ролик Навального совершенно спокойно. Вот это я сказал. Про ничего, про то, что происходило за рубежом, а я знаю, что там происходило. Я об этом ничего не говорил, и говорить не собираюсь, и вообще это не тема. Меня интересует, что здесь у нас происходит, а не что за рубежом. С Гуглом, с этим, куда там залезли по электрическим веревкам хакеры. Дело мутнейшее. Что я буду об этом говорить?
Так, вопрос. Почему, когда речь идет о Навальном, Краснов утрачивает какую-либо объективность? Может быть, переименовать передачу, это уже не на самом деле, а субъективное мнение или вива для Навальной? Вы знаете что? Ну, вообще-то мы высказываем свое субъективное мнение. И именно этим способствуем формированию мнения о том, что происходит на самом деле. Вот эти субъективные мнения, мое и Саши, они могут совпадать. Или не совпадать. Мы не договариваемся друг с другом заранее перед передачей. Давай мы сегодня вот расскажем вот об этом именно в этом ключе, а об этом в другом. У нас идет сопоставление взглядов, абсолютно нормальное, дружеское, вот в сети перед вами. Никакого, так сказать, разыгранного спектакля или сценария по типу там бесед Путина с чиновниками, так сказать, через телемонитор не происходит. Поэтому это и есть то, что есть на самом деле. Это разные взгляды, которые существуют в обществе. Они вполне возможно могут быть альтернативными. Поэтому мы их и выявляем. И для этого нас двое здесь. Могло быть и больше еще и так далее. Пожалуйста, Саша.
Если вы хотите меня в чем-то убедить, напишите аргументированно, в чем вы меня убеждаете. Если вы хотите меня убедить в том, что я не объективен или неадекватен, или там несет, что пишет и прочее, вы меня не убеждаете. Вам проще отключиться и не смотреть, так как меня. Я как бы не настаиваю вообще. Обратите внимание, мы ни разу во время передачи не произносим слова «ставьте нам лайки». распространяете нашу передачу. Что в других роликах, так сказать, постоянно трендят на эту часть. Мы ничего не говорим, мы от этого ничего не зарабатываем, ничего. Мы излагаем свою точку зрения. Не нравится? Да посмотри другой ролик, так сказать, который тебе нравится. Ну, что ты к нам пристал? Значит, ты только нервничаешь, так сказать, родной, так сказать, и пишешь комментарии, которые поднимают рейтинг канала. Так сказать. Вот ты написал комментарий, никто же не знает, что ты написал. В Ютубе отмечают, комментарий был, плюсик, все. Значит, мы, ну, не мы, а редакторы наши заработали денег. Молодец, ты больше пиши дерьма, так сказать, все нормально, все на пользу пойдет. Меня ты не переубедишь.
Так, еще в нулевых моему знакомому в госучреждении ехидно указали на место его фактического проживания, которое он нигде не афишировал. Мобильника и интернета не было. Откуда чиновники могли взять инфу? Саш, что думаешь?
Откуда угодно. До интернета существовали глаза, уши, бумаги, так сказать, все что угодно. Доносы. Че?
Ну, то есть, я в этом смысле вот могу сказать, что это, конечно, была менее совершенная и менее быстродействующая система, но, ну, значит, он, скорее всего, где-то, ну, не то чтобы засветился, да, а где-то вот прошел, как говорится, по какой-то информации, на которую, может быть, не обратил внимания, где так или иначе вот фигурировал он в связи с этим местом проживания. Может, это был какой-то инцидент, может, еще что-то, как это все, как говорится, вот... перелилось дальше. Было тогда, вот, так сказать, очень популярный, кстати, способ, это подслушка, прослушка телефонных разговоров. Да? Если телефон же тогда были в основном домашние, то есть если он несколько раз, скажем так, просвечивался по определенному телефону, который установлен по определенному адресу, вот тебе, пожалуйста, так сказать, место фактического проживания. При всем при том, что эта прослушка, особенно на постоянном уровне, она велась, конечно, в первую очередь спецслужбами, то есть тем же КГБ, вполне возможно, что как-то они ими, так сказать, заинтересовались, именно поэтому выявили. Пожалуйста, Саша.
Я учился с 1973 года по 1978, 5 лет, в Московском геологоразведочном институте. У нас было общежитие на станции Студенческой. Оно было коридорного типа. Длинного, комнаты были справа, слева. Интернета, как вы понимаете, не было. Сотовых телефонов не было. Значит, ну если ты шел по коридору, так сказать, по этому, с товарищем с каким-то, который в общежитии в этом жил. Я не жил в общежитии, я приезжал туда, так сказать, водку пить, общаться, так сказать, учиться вместе там. Значит, вот идешь с товарищем, он уверенно подходит и говорит: я знаю, что за этой дверью сейчас, так сказать, кто-то с кем-то состоит в интимной связи. А за этой дверью вот это состоит. Абсолютно точная информация. Всегда все знали, где, что, когда, как, так сказать, и в какой комнате, и в какое время. Без всякого интернета, без всякой помощи. Ну, смею вас уверить. Ну есть же люди, которые есть слова, есть тексты, есть внешнее восприятие глазами, есть интуиция по этой части. Все как бы, и все полностью соответствовало. А когда ты проходишь мимо комнаты, где жили вьетнамцы, ты понимаешь, здесь живут вьетнамцы, потому что воняют жареной селедкой. И ты знаешь, что там живут вьетнамцы. Вот нос тебя подводит. Запах ни с чем не сравнишь. Жареная селедка – это что-то такое. Вот жрать, не нюхать невозможно, но живут вьетнамцы в этой комнате. Не в другой, там не пахнет. Здесь что? А вы интернет. Какой интернет? По носу все получало.
Ну, заметь, что еще как бы в довесок, что вот по 4 каналу, по-моему, идет такой публичный сериал «Следствие вели» с Каневским. Вот там преступления советской эпохи как бы рассматриваются. И в них, в частности, периодически сталкиваешься с тем же самым сюжетом. И мне иногда просто они попадались на взгляд, что вот этот там номинально был там, а на самом деле здесь, как они это выясняли. То есть это, возможно, было в менее автоматизированном режиме, но достаточно свободно. Так. Еще вопрос забавный. Что Краснов думает о версии Смирнова по отравлению Немцова? Я хочу сказать, что отравили все-таки Навального, а Немцова все-таки застрелили. У нас с Сашей по тому и по другому поводу
разные... Валер, тебя спрашивают, а меня спрашивают. Что ты отвечаешь за меня?
Нет, я просто уточняю, что отравили не того.
Я отвечаю, так говорит, ничего не думаю.
Хорошо. Нет, я просто думал, ты должен что-то сказать либо про то, что застрелили Немцова, либо про то, что отравили
Навального. Ты мне не подсказывай, что сказать. Я ответил совершенно точно. Ничего я по этому поводу не думал. Просто ничего. 0,0. Ничего не думаю.
Да. Тем более, если Навального не травили, Немцова не травили, то это точно. Ты ничего не можешь думать по этому
поводу. Ничего не думаю, даже не подозреваю. Я даже не знал, что его отравили, прежде чем застрелили. У меня диапозиция Валеры вообще-то. Я поражаюсь на тебя, Валер. Что ты там по этому поводу, какую позицию имеешь? Я ничего не знаю. И не думаю.
Думаю, что надо было отравить. Вот если бы отравили, у меня бы точно позиция была. Но так, извини. Вот.
На данный момент не думаю. Даже от разговора с тобой у меня мысли не появилось на этот счет никаких.
Про то, как могли отравить Немцова, да, пожалуй, не появится. Вот. Так, ну тут несколько мнений. Смирнову респект точно и кратко. Спасибо. Ну, это, видимо, зафуфил. Так, вот еще одно мнение. Тут важно, везде ли ты сидел, войдя в аккаунт. Ну, вот это имеется в виду, видимо, случай с зависанием, так сказать, аккаунта, тут как бы вот на этот счет люди высказывают мнение.
Валер, тут существенный вопрос. Все три раза я входил в тот момент, когда вроде как все было отключено. То есть я вошел в это, вошел в то, и вошел, то есть не были длящиеся. То есть не было вот зависания, что оно. Я каждый раз я подошел, включил телевизор, на котором у меня YouTube стоит. И он включился, загорелся, там лампочка загорелась, появился YouTube, и там хорошая музыка. Я включил телефон, посмотрел YouTube, работает, идет ролик. Вы меня не ловите, я знаю, что я делал. Я прекрасно понимаю, на что вы намекаете, что он был заранее захвачен, так сказать, и, соответственно, продолжал работать. Нет, я входил по-новому.
Ну да, но я просто к этому добавлю, Саш, что вот то, о чем ты рассказываешь, это лишнее подтверждение тому, насколько бесполезно это блокировать, особенно в российских условиях. Ну ты не через один аккаунт, так через второй, не через второй, так третий зашел. Ну, по-моему, это борьба с ветряными мельницами. Как? Да мы и пример имеем, с Телеграмом сколько боролись. Ну и результат 0,0. Так, ну и последний вопрос. Почему Магнитский, вор в законе Джем, Илюхин, Немцов, Тесак, сейчас вот Фурга, никаких сантиментов и проволочек, а тут 3 года и пшик. Разве это реально? Ну, да, Саш, пожалуйста.
Разные вещи. Магнитский – это просто здоровье. Его не убивали, ему, так сказать, не помогали лечить. И у него там типа поджелудочной железы было, все. И он от этого скончался. Там никто его не травил, никто не душил, так сказать. Ему не оказывали лечения, и он от этого скончался. Что касается Джема, то это дело мутнейшее, потому как что там у воров в законе происходит, знаете ли, тут как бы это вообще очень сложно судить о чем-либо, так сказать, происходящем. Кого еще там назвали?
Илюхин, Немцов, Тесак и Фургал.
Нет, Илюхин мог умереть от сердца, мог от отравы, так сказать, самые разные версии могут быть. Он был политически значимой фигурой, и здесь надо гадать, потому что. Но я так понимаю, что там вскрытие по этой части не проводилось, анализы по этой части не проводились, и поэтому это могло быть и сердце, и мог быть яд. Там дело мутное. Еще кто?
Немцов, Тесак, ну и Фургал.
У Немцова так настолько продырявили, что вообще с ядом как-то это было не было связано. По-моему, достаточно очевидно. Так сказать, в него из пистолета засадили сколько-то пуль, так сказать, и он от этого помер. Причем тут яд. Пули могли быть отравленными. Ну, это как бы версия такая сомнительная. Его в основном, в общем-то, продырявили от потери крови. Тесака просто запытали без всякого яда.
Ну, Фургала, по-моему, никто еще
Фургал
пока не трогал.
Фургал еще здоров, и еще может выпутаться из этого хозяйства. Совершенно разные истории.
Нет, ну, я так думаю, что наш слушатель намекает на вопрос, что все то, что можно поставить вот вину там, ну или предположить убийство там Магнитского, Джема, Илюхина, Немцова, Тесака, убийства вообще. Угу. Как говорится, удалось с первой попытки, а тут 3 года и никак. Вот
нет, что я объяснил, что эта ситуация просто разная, так, с разными интересантами. Че Джем там властям и че власти Джему? У них там свои разборки были.
Ну да. Так, и последний вопрос. Будете ли вы смотреть пресс-конференцию Путина? Нас уже не раз об этом спрашивают. Я думаю, может быть, слушатели хотят, чтобы мы посмотрели и, так сказать, после этого свежим взглядом как бы изложили свое мнение. тяжело это 4 часа вот этой вот, так сказать, всей этой каши слушать. Ну, я не знаю. Это просто пытка какая-то. Не обрекайте уж нас на нее, пожалуйста. Пожалуйста, Саша.
Если бы хотя бы была вероятность, так, 0.5%, что там что-то скажут такие интересные, я бы посмотрел. Там не будет ничего интересного, поэтому я смотреть не буду. Более того, если там что-то будет интересное, оно, журналисты это увидят, всплывут, они скажут, я этот момент пересмотрю. Но эта лошадь, она не поедет, никак. Все. Ее стягай, не стягай, она лежит на боку, ребра торчат. Все. Эта лошадь сдохла. Что на нее смотреть и что ее мучить лошаденку? Не будет этого. Он страну не сдвинет в нужном мне направлении, так сказать, в нужном народном направлении. Он не сдвинет. Никогда, ни при каких условиях. Нет таких условий, чтобы он ее сдвинул. Если бы он мог что-то сдвинуть, он бы сделал уже 5 или 10 лет назад. Но не будет он этим заниматься. Чего смотреть на него? Неинтересно.
Понятно. На этой оптимистической ноте, которой мы солидарны, я хотел бы как раз закончить наш сегодняшний эфир. И до следующих встреч на канале «Револьвер ТВ» и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.